Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 13 мая, среда. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Приветствую всех. Напоминаю, что здесь мы подводим информационные итоги дня, если это получается. Не всегда они есть. Обсуждаем различные темы. Темы сегодняшнего дня, темы прошлого, темы будущего. Обсуждаем и высказываем различные мнения, спорим и пытаемся прийти к каким-то общим точкам взаимопонимания. Не всегда это получается. У нас очень часто горячая дискуссия в эфире по множеству разных вопросов. Соответственно, напоминаю, что у нас есть несколько способов связи с вами. Это смс-портал плюс 7-925-88-88-948. Пишите. Это Telegram «Говорит МСК-бот». Пожалуй, самый популярный канал нашего общения с вами. И телефон прямого эфира, который нам сегодня понадобится. Ну, безусловно, новостей сегодня много. Есть и крупные, есть и новости, которые являются реакцией на праздники. Это мы тоже, да, попробуем с вами обсудить. Достаточно много интересных и международных событий, которые тоже в развитии ситуации. Да, например, обсуждение новых санкций против России. Вот. Ну и, конечно, центральная тема остается влияющая вообще на все аспекты, на любые темы. Она остается, да, это вот та самая история с коронавирусом. Застал кусок эфира Владислава Шрыгина, и вот там отметил тему, которая не зависит, наверное, никак от коронавируса и иных обстоятельств. Да, тема про Папахи. С удивлением вот узнал из его эфира, что Папах больше не делают. Никакой оценки не могу по этому вопросу вам сказать, но вот удивился, то, что не слышал об этом. О чем хотел поговорить в начале нашего с вами общения сегодня? Ну вот, возвращаясь к делам ковидным, да, к этой всей истории, информирование по этой ситуации, по большей части для нас с вами, да, это цифры. Цифры публикуются очень разные, кстати говоря, и мнения специалистов, экспертов высказываются очень разные. И прогнозы очень разные, да, и по датам выхода на плата, и по датам вообще прекращения этого всего, и по срокам разработки лекарств, и по срокам разработки вакцины. Я неоднократно вам говорил, что эта история, вот это, ее иногда называют еще инфодемией, да, такой термин интересный, она будет являться и уже является политическим инструментом. Это и вот уже впрямую санкции против Китая обсуждаются, и работа против нас идет в этом направлении. И это все уже используется в качестве политических инструментов, будет использоваться и внутренних, между прочим, да. И вот пример ряда государств, которые используют эту тему для решения своих внутренних политических проблем, да, я уже тоже приводил, мы с вами обсуждали, и с Владиславом вы сегодня это обсуждали. Вот, и, соответственно, для такой вот негативной, раньше это называли, да и сейчас называют тоже информационной войны, да, но вот негативной работы по политическим оппонентам. Тут вышла статья в одном американском СМИ, вот все про цифры, да, вот все про цифры, которая объясняет, эта статья, Financial Times это написала, о том, что, оказывается, Россия тоже, как и Китай, да, такой вот тезис пробрасывается, скрывает цифры, то есть готовится база для обвинения. Это вот первый шажок, да, это такое тестирование самой темы, чтобы в дальнейшем, да, возможно, перейти уже и к таким обвинениям правового характера, как вот сейчас все против Китая это формулируют. Кстати говоря, был достаточно интересный доклад немецкой разведки, которая опубликовала данные о том, что, оказывается, китайский лидер звонил и уговаривал представителя Всемирной организации здравоохранения придержать информацию о коронавирусе, о том, что возможна передача от человека к человеку. Ну, вот это такие данные. Причем за несколько дней до этого публикуется официальная позиция Германии, официальная позиция Меркель о том, что она не считает, что Китай там что-то скрывал и так далее. И вот через несколько дней спецслужба выпускает свой материал вот уже с такими весомыми доказательствами, которые укладываются в американскую логику, и не только американскую. Помните, обсуждали мы доклад «Пяти звезд». Но вот возвращаясь к публикации, что я говорил, да, в «Гвардиан» была статья, которая Россия обвиняла в том, что те самые знаменитые российские хакеры, знаменитые на Западе, да, те самые какие-то российские боты, оказывается, десятилетиями скрывают медицинскую статистику и обсуждают конспирологические версии в американских, ну, в социальных сетях, в американском сегменте, так будет правильно, потому что социальные сети у нас, они глобальные, а не только американские. Вот, и это был такой пробный шар. Наверное, больше месяца назад это было, и сейчас я вижу уже вот первый такой сформированный блок тоже пробный, который тестирует политическое поле на тему, как же эти аргументы, какое отражение не найдут. Я смотрю, не нашли отражения, ряд российских СМИ радостно это все перепубликовали со ссылкой на Financial Times или выдавая это за собственное расследование. В чем там суть? А суть в том, что они, опять же, да, взяли цифры по апрелю и написали о том, что Россия скрывает смертность от ковида, да, от коронавируса. И она говорит там о 600 примерно умерших, 639, да, я вижу, себе распечатал просто материал, да, 639 официально умерших, а вот по данным, опубликованным ЗАГСами по смертности, там другая цифра, 11800 там с чем-то, и вот они эти цифры показывают, что, видите, смертность-то выше, а в прошлом году, за этот же месяц, смертность была меньше, и разница, да, соответственно, там 1800, по-моему, порядка, да, то есть вот скрываются цифры, и вот на этом строится весь материал, который должен стать базой для обвинения России в дальнейшем. Я не знаю, какой будет применен сценарий, я уверен, он будет применен. Будет ли это разработка в тайных лабораториях КГБ коронавируса вместе с Китаем? Будет ли это сокрытие данных, которое нанесло ущерб американской экономике или что-то еще? Да? Вот. Возможно, в контексте ИВЛ, да, это как-то будет сформулировано. Но я вижу четкую политическую позицию. Соответственно, я сам полез в цифры. У нас они открыты, собственно, и вот эти все ковидные цифры, да, и много лет уже публикуются открытые данные на московских сайтах по поводу смертности. Вот раньше, в 90-х годах, да, они публиковались только по годам, а сейчас есть и помесячно, вот, начиная там с 2010 года. Собственно, у меня вызвало первый вопрос, почему старых цифр нет? Почему нельзя посмотреть за апрель какого-нибудь 93-го года? Оказывается, что, во-первых, смертность или летальность, как говорят специалисты, это исчислимый коэффициент, и его нельзя брать помесячно, это годовой. Собственно, я потом посмотрел, сегодня уже была реакция Голиковой и ряда других официальных товарищей. Вот, и они то же самое говорят, что надо смотреть по году. Но поскольку приводится, да, в качестве претензии ситуация по апрелю, я посмотрел апрель по годам, посмотрел разные факторы, что могу сказать. Ну, во-первых, если этим же циркулем, да, если вот этой же линейкой мерить самих американцев, у них тоже со статистикой там полный привет получается. Если пытаться высчитать вот эту как они называют смертность, а это вообще называют летальность, то получается, что даже если Россия, там, Москва скрывает, то у нас, ну, не один тогда процент получается, а три вот по этой их технологии. А если посчитать Нью-Йорк, то, соответственно, и Лондон, да, то это получается 13 и 32. Поэтому вот претензия в том, что цифры скрываются для того, чтобы в сравнении с другими городами как-то показать свою эффективную работу, ну вот он не выдерживает. Так вот, возвращаясь к нашим цифрам, я посмотрел данные, и что данные говорят, да? Соответственно, в некоторых годах, когда, казалось бы, в общем, никаких подобных событий не происходило, именно апрельская цифра, она была сравнима. Но если смотреть на чуть большем диапазоне, например, по кварталу, да, плюс апрель, то есть года, где действительно из-за каких-то событий эти цифры больше, чем сейчас. Вот, однако, это не означает того, что действительно у нас 600 умерших. Вот, но вот те доказательства, которые приводят господа американцы в политических мотивах, да, они, конечно, интересные, такие популистские. Но вот если разбираться, конечно, сразу становится понятна манипуляция. И я думаю, что будет много подобных манипуляций. И вот эти цифры, да, я вижу, наш дежурный коронаскептик Абдулхамид уже вот радостно подпрыгивает, что смертность от ОРВИ была выше, да. Вот надо смотреть погоду. Надо смотреть погоду или хотя бы по финалу, эпидемии, да, хотя бы сравнивать. Сравнивать сейчас по месяцам бессмысленно, поскольку очень много факторов. Я позвонил паре специалистов на эту тему, тоже вот они меня просветили, поскольку я в такие нюансы не лез. Оказывается, у нас все вскрытия, неважно, как человек окончил свой жизненный путь, да, это история государственная. Нет никаких частных моргов, частных там патологоанатомов. Это в любом случае история государственная. В других странах не так. И в других странах и подсчет и заболевших, да, и подсчет смертей ведется совершенно по-разному. И вот там претензии, собственно, основные, это по причинам, потому что мы указываем причины 600, а умерло-то больше, и как. И вот пишут, что у нас есть официальный протокол определения этих причин. И да, возможно, какая-то часть умерших этих людей, она действительно была больна этим самым вирусом, но всегда регистрируется там по нескольким основаниям, и берется самое крупное, что называется, то, что послужило причиной. То есть, грубо говоря, если человек там попал под машину, но при этом был у него там насморк, условно говоря, то совершенно очевидно, что он в аварии погиб, а не от насморка, хотя насморк у него был. Здесь примерно такая же ситуация. Но я упрощаю, намеренно упрощаю, поскольку все это несколько сложнее. Почему я обратил на это внимание? Я думаю, что учитывая, что вот недавно обсудили еще они санкции по нарушениям прав человека к нам, и это достаточно внезапно. Почему сейчас? Хотя события-то, которые они считают этими событиями, были достаточно давно. Я считаю, что это начало нового процесса в отношении нас с вами, несмотря на наше такое временное какое-то потепление, налаживание конструктивных отношений там, в сфере силовой, например, да, обсуждение взаимопомощи по вот, борьбе с эпидемией. Я думаю, что сценарий все тот же самый. Сейчас они пытаются максимально уязвить Китай, хотя Китай, кстати говоря, обороняется, он тоже, и мы обсуждали те самые пункты, на которые, по мнению Китая, должны ответить американцы. Китай тоже публикует различные данные, да, и по цифрам, да, вот эта война цифр уже пошла. Кто же на каком месте по летальности, по смертности, кто же на каком месте по заболеваемости, где у кого хуже с медициной, у кого лучше, где там, например, оказалось, что в Лондоне, например, скорая не приезжает вообще. Не знаю, насколько достоверна информация. Я попытался ее проверить у людей, которые в Лондоне живут. Вот, и те, с кем я смог связаться, они не сталкивались с этой болезнью. Но говорят, что да, это вполне возможно. И вот по Америке тоже есть данные, что люди отказывались, например, от помощи медицинской, потому что они не знали, кто за это заплатит. Да, у них было опасение, что счета будут колоссальные за это все. То есть множество подробностей. Я думаю, что вот все это, конечно, будет в политическом смысле. У нас же с вами все-таки подведение по большей части хочется политических итогов. Эта тема, безусловно, политическая. Но вот я думаю, что все это будет базой для обвинения нашей страны вот на теме пандемии коронавируса. Цели-то все те же прежние, мы неоднократно говорили. Вот. Но я думаю, что здесь еще есть одна такая внутренняя цель, поскольку очевидно, что успехи, ну, я в кавычках беру, закавычиваю, да, в ироничном смысле это слово, у ряда наших западных союзников, особенно, как вот Алексей уточняет, англосаксонского мира преимущественно, у них успехи весьма странные, эти успехи надо в повестке чем-то закрывать, и, конечно, нужно как можно больше показывать, что вот у других-то, вот смотрите, какие проблемы. Так же было, между прочим, когда в Англии вот то самое пресловутое, уже полузабытое дело Скрипалей разгоняли. Разгоняли — это такой информационный термин, распространяли инфоповод, обсуждали, снимали материалы, собственно, ввели большие дискуссии. Все это закончилось, я напомню, введением санкций, да, хотя до конца история не была доведена. Она и сейчас не доведена, она вот отложена на определенном этапе, она отложена, в любой момент она может быть оживлена. И существует ряд подобных историй, тлеющих, и вот, видимо, мы присутствуем при том, как сейчас создается новое. Что же тогда закрывали Скрипалями, если кто-то помнит, а я тогда достаточно внимательно изучал все обстоятельства, ну, когда там обвиняли, грубо говоря, пачку гречки, там, дверь, вот, какие-то достаточно забавные были эпизоды. Дело в том, что там были большие проблемы по внутренней повестке. Там было дело телфордских педофилов, которое обсуждалось в британском обществе. Там 10 лет полиция закрывала глаза на преступную группировку. По-моему, это были британцы пакистанского происхождения. Но вот они закрывали на них глаза, это вызвало большой резонанс, надо было чем-то срочно повестку закрывать. И сейчас им точно так же нужно закрывать повестку, поскольку с той самой смертностью, летальностью ситуация действительно серьезная. Ну, мы неоднократно обсуждали, что в Штатах происходит, что в Великобритании. Но уже погружаться в эти детальки не буду, вы все их знаете. Но вот я вижу информационную работу. Вот, поскольку Financial Times достаточно серьезное издание, и Guardian, кстати говоря, серьезное издание. И думаю, что несмотря на контраргументы там, нашей Голиковой, несмотря на то, что да, у нас там все цифры открыты, и при вот поверхностном разборе, даже вот в моем, да, сразу видно, что эти аргументы несостоятельны, это не важно. Это не важно, да, обвинения будут, и в обвинении будут последствия политические. Не знаю, дойдет ли это до экономических санкций, ну, думаю, вероятно, поскольку, собственно, там тоже идет такая широкая предвыборная кампания, и все средства хороши. И вот то самое обсуждение санкций в отношении нас и Китая, это тоже такой инструмент и внутренней для них политики, и, безусловно, международного политического процесса, потому что мы-то, в конце концов, там и Северный поток достроим, да, и цена на нефть показывает определенные тенденции к улучшению. В общем, надо что-то предпринимать. Ну, вот они и предпринимают вот это. Об этом хотел вам рассказать свою позицию. Безусловно, я буду следить. Да, вот я с той самой первой публикации жду. Я думал, что нас будут нечто другому обвинять. И думаю, что, конечно, к этому всему еще будет блок, связанный со вмешательством в предвыборную кампанию, в какие-то внутренние американские процессы, в поддержку штаба одного из кандидатов, а, скорее всего, нас будут обвинять в поддержке двух штабов кандидатов. Вот. И, собственно, достаточно все это интересно, во что это, к чему это приведет. Вот, ну, посмотрим, как это будет, конечно, подхватывать на знамя наша дорогая позиция. Думаю, тоже тут будет, как в одном из известных сериалов, фраза мне очень нравится, картина маслом, да, в сериале «Ликвидация» это было. Вот я думаю, что они ту самую картину будут нам радостно рисовать. Конечно, когда вот инструментом политических спекуляций становятся там человеческие беды, человеческие жизни, это чудовищно. Это чудовищно, недопустимо, но мир жесток, и это было, и это будет, и мы с вами, конечно, будем на это реагировать. Вот, соответственно, по самой ситуации с коронавирусом, ну, предпринимаются решения. Кстати, решения эти мы с вами обсуждали, тоже будем обсуждать, продолжать. Вот, я думаю, что моя оценка, вот на основании тех данных, которые я вынужден постоянно, регулярно анализировать, и западные, и наши, и приходится читать десятки просто наших высказывающихся врачей, бывших врачей, действующих врачей, вирусологов, чтобы пытаться найти там какое-то среднее арифметическое. Потому что очень разные прогнозы. Ну, вот могу вам сказать свое такое оценочное суждение, и вынесенное из всех этих прогнозов, я думаю, что рано нам расслабляться, и в течение, не в течение, а где-то недели через две, я вот так оцениваю, нас ждет тот самый пик, который мы сдерживаем благодаря мерам, которые нам не нравятся, или которые, наоборот, нас радует тем, что нас защищают. Кстати, в одном из изданий сегодня была большая статья про коронаскептиков и коронооптимистов. Очень интересно. Вот я прочитал с наслаждением. Там разбиралась с психологической точки зрения. Да, вот поделили этих людей на две группы. И в одной были пессимисты, а в другой эти оптимисты. И вот сказали, что это как интроверты и экстраверты. Да, вот по психологическим типам это очень похоже делится. Когда люди обсуждают тему вроде бы с нормальными аргументами, но одни рисуют максимально чудовищную картину, а вторые максимально радостную, да, что ничего нет, а у других, что мы все умрем. И вот мне понравился вывод о том, что люди, которые с этим вынуждены сталкиваться каждый день, это, например, врачи, например, водители такси, те, кто продолжает работать, они не относятся ни туда, ни туда, они здраво оценивают риски. И надо вот смотреть, как они относятся к мерам, чтобы делать какие-то выводы, насколько эти меры для людей усложняют жизнь. Я эти выводы тоже делаю. И смотрю, я общаюсь с таксистами, да, и с этими людьми я сейчас сталкиваюсь чаще всего, да, потому что стараюсь количество контактов сокращать. Ну вот свое резюме по этой ситуации я сказал. Тема интереснейшая, поскольку мне кажется, что вот сам вектор борьбы с коронавирусом, потом следующие торговли вакцинами, торговли лекарствами, оказание или не оказание международной помощи, обсуждение этого всего ООН, поиск виновных, поиск тех, кто виноват во внутренних проблемах и во вмешательствах в них, это все вот ближайшее будущее нас ждет. Будем следить за этим, будем обсуждать, делиться мнениями. Перейдем после выпуска новостей к другим темам. Сегодня много интересного, соответственно, пишите, звоните, будем обсуждать. Сейчас выпуск новостей на радиостанции «Говорит Москва». Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 13 мая, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Собственно, мы с вами обсуждали тему политического использования пандемии коронавируса. И вот по поводу санкций, открывая новостную повестку, вижу новость. Меркель не исключила санкций из-за атак на российских хакеров на Бундестаг. То есть это, конечно, инструмент, показавший эффективность один раз, он, безусловно, будет применяться дальше. И дальше. Ну, собственно, по этой теме я свои соображения сказал. Зачитаю несколько сообщений. Пойдем дальше, поскольку есть несколько наших внутренних тем, поскольку вот уже слушатели некоторые пишут. Мы что, в Штатах живем? Они нам зачем? Мы на планете Земля живем, и обстоятельства, которые происходят на планете Земля, касаются нас тоже. Хотя, конечно, хочется запереться в своем таком уголку и считать, что вокруг ничего нет, там только тьма, которая на нас никак не влияет. Или, наоборот, свет. Николай пишет, скажите, а у нас применяется тот же прием по прикрытию одной нелицеприятной повестки другой? Или это характерно для англосаксов? Я не знаю, Николай, у вас конкретно где? Мне не удается определить, где же вы все-таки живете. Есть у меня ряд соображений на эту тему, но поскольку вывода нет общего, да, не буду конкретизировать. Если вы имеете в виду Россию, то ответ вы можете сами получить, почитав официальные СМИ и посчитав количество негативных тем и сравнив их с позитивными. Поскольку если бы это было бы применялось так, как, например, у наших англосаксонских друзей, вы бы плохих новостей там бы просто не нашли, или они были бы исчезающе малы. Хотя вот оппозиция, конечно, это обсуждает. Она считает, что даже автоматические или полуавтоматические новостные агрегаторы их намеренно в черном свете выставляют. Тоже это недавно полыхало в обсуждениях. Яндексу эти претензии предъявлялись. Ну вот, может, Яндекс этим занимается. Честно говоря, я за него не могу отвечать. Хотя, мне кажется, это все-таки надуманным. Дело в том, что вот журналистика, она и в мире, и в России работает так, что негатив, он всегда популярнее. Его всегда интереснее обсуждать, читать, и он привлекает зрительское внимание гораздо серьезнее. Поэтому даже государственные СМИ все равно берут его, они просто в обсуждении умереннее, да, они не генерят такие версии, не ссылаются на источники, которые не существуют, вот, но тем не менее они тоже в этой повестке живут. И вот можно понять, в каком масштабе это используется, просто по наличию или отсутствию тех или иных тем. Это вот к инструменту прикрытия. Так, мы теряем Госдуму, они перегрелись явно, Валентина пишет. Ну, сегодня, по-моему, Жириновский сделал запрос на сокращение ее в два раза. Может быть, им станет попросторней, там будет соблюдаться социальная дистанция, станет им попрохладней. Я не очень понимаю, в контексте чего вы это пишете, но, соответственно, возможно, это вас заботит. Что, о чем хотел поговорить? Да, вот новость, она была давно, сегодня это вызвало резонанс, мы эту тему с вами обсуждали, хотел обсудить еще раз. И на эту тему объявлю голосование, пока вы голосуете, да, расскажу контекст, что же меня привлекло, что возмутило. Тема касается насилия в семье. Мы его обсуждали в нескольких категориях, вот давайте теперь поголосуем совершенно по-простому. Два варианта ответа. Наказывали ли вы своих детей и наказываете ли физически, с применением физической силы? Все по-разному меряют. Для кого-то и там недопустимый шлепок, а для кого-то шлепок — это ерунда и ничего как бы значащего. Вот давайте, любое физическое применение силы к ребенку — это ответ «да, наказывали». 134, 21, 35. И, соответственно, нет, не наказывали. И не наказывая те, это 134, 21, 36. Вот давайте поголосуем. Очень интересно, как среди нашей аудитории отношения это раскладывается. Да? Я расскажу, о чем я хотел с вами поговорить. Будем говорить по телефону сейчас. Соответственно, история произошла достаточно давно. Просто она стала достоянием общения сейчас. 25 марта в реанимацию города Мончегорска поступил 8-летний мальчик с многочисленными травмами, телесными повреждениями. В реанимацию, подчеркиваю. Там сломана рука, ребра. Я не буду зачитывать все, потому что действительно ужасно. Вот. За его жизнь боролись. Он находился в коме от болевого шока. Очень тяжелая ситуация по здоровью. Не хочу просто зачитывать вот все его травмы. Чудовищные. Вот. Оказывается, что его долгое время избивал отчим, применял к нему это насилие зверское, и тоже роль матери непонятна. Об этом говорила раньше и прабабушка, которая все это видела, да, она обращалась, но органы опеки, полиция, прокуратура и даже исполняющие обязанности мэра не приняли никакого участия в этой ситуации. Они сказали, бабка с ума сошла, и, собственно, никак не отреагировали. Вот, мать, конечно, сейчас говорит о том, что ее тоже избивали, что она пыталась защитить, ей доставалось, вот, но есть тоже информация о том, что раньше она говорила что по-другому, что он упал, ударился, что, собственно, избиения этого не было, и вроде как она сама мальчика принесла, положила на лавочку у больницы, ну, вот как пишут, не знаю, насколько это достоверно, со словами, он это заслужил. История, как и нередко бывает с такими историями, вызвал резонанс, тоже обсуждение, обвинение, причем все позиции были транслированы, но, конечно, основная позиция, то, что таких ситуаций с детьми происходить не должно. Вот не должно, мы не, в стране что-то неправильное, если на такое не реагируют все те самые органы опеки, куда обращалась прабабушка, пожилой человек. Вот. Но, тем не менее, вот она несколько инстанций обошла, никто не отреагировал. Я считаю, что, конечно, надо разбираться с этим отчимом уголовным образом, да, жесточайшим, но в правовом поле. Что надо разбираться с матерью. И, безусловно, надо разбираться со всеми этими господами из органов опеки, полиции, прокуратуры, и спросить, как дела у исполняющего обязанности мэра. Наверное, он должен как-то свою дальнейшую карьеру по-другому строить. Вот такая тема, потому что, несмотря на то, что вот есть разный контекст, такой, что да вот если сейчас какие-то меры предпринять по этому вопросу, это станет инструментом манипуляции, тогда женщины будут обвинять мужчин в этом самом семейном насилии, будет обман там, и будут привлечены к ответственности невиновные. Это одна позиция. Вторая позиция, что надо вмешиваться в дела семьи, буквально надо делать ситуацию в ней прозрачной абсолютно, там, наводить такой тотальный мониторинг и при любых подозрениях, да, сразу заводить уголовные дела. Это вот две крайности. Я считаю, что коль скоро такие эпизоды появляются, а их все-таки это не единичный случай, к сожалению. Вот пишет 575-й, он официальная новость, в российский мать, 6 лет, издевалась над ребенком, тушила бычки, морила голодом, обнаружили случайно соседи. Ну и тут где та самая пресловутая, которую много же обвиняли, ювенальная юстиция, когда она нужна. Я напомню, что было еще уголовное дело в январе, да, когда отец и мачеха в Питере избивали детей бейсбольной битой и ремнем. Была история, помните, про гречку, да, что там гречка мать ставила с отчимом, опять же, почему-то вот всегда частые семьи, где один из родителей детям не родной, ставили сына на гречку, и она вросла в коленки, вот фотографии были жуткие. И тогда было наказание, но вот тоже часть общественности начала, она же мать, как же так? В общем, я думаю, что ситуация требует, безусловно, общественного внимания, потому что, коль скоро эти ситуации повторяются, значит, что-то у нас в правовой системе не так. Или вот те самые органы реагируют недолжным образом, или та самая общественность не видит, которая должна вмешаться, не знаю. Вот такой у меня, такая у меня к вам тема, тема страшная. Но это не значит, что мы не должны ее обсуждать. И я считаю, что не только вот к этим так называемым родителям, да, нужно применять правовые инструменты, но и к тем чиновникам и должностным лицам, которые это все там вольно-невольно допустили, проигнорировали и так далее. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Алло.
Да, здрасте. Выключить радиоприемник, чтобы не было реверберации, или как это называется?
Добрый день, Александр.
Да, здрасте.
Конечно, что во времена православные христианские порядка было больше. Был патернализм. Царь небесный, царь земной, царь и царь семья, отец. Сейчас это все лишено. Это страшно. И когда послание Павла своим, как говорится, народом, он сказал, что будьте вы, когда женщины и отроки будут вами руководить, это будет конец света. Вот это самое страшное. Уходит отец из семьи, уходит, как бы вам сказать, патернализм вот этот семейный, когда глава семьи есть отец.
Но если решает. Глава семьи занимается вот этими самыми чудовищными делами, как быть?
А как быть? Это значит упадок духа, это веры, это страшное дело. Нужно воспитывать мужиков, чтобы были настоящие мужчины. Они отвечают за семью, только они.
Ну, женщина... вот смотрите, вот ситуация да. уже есть, вот она уже происходит. Вот сидит какой-нибудь там 35-летний здоровенный мужик. Как вы его перевоспитаете? В какой момент?
Вы знаете, тяжело. Ну, раньше, это, в советские времена и в советские времена были такие, как бы, богадельни, когда принимали детей, больных, там, женщин, помогали им.
Нет, вы предлагаете время... перевоспитать. Я спрашиваю, как? Как вы взрослого человека возьмете на перевоспитание?
Его? Элементарно. Можно ЛТП, можно в тюрьму, можно еще. Пускай работает на государство.
А если он, еще, если он еще не совершил преступление, а только вот высказывает к нему склонность, что с ним делать, как быть?
Ой, Александр, ну мне 66 лет, я знаю, как это было. Элементарно, 2 года получить химию, это, знаете, 2 пальца.
Всех.
Это очень просто,
все, понимаете? Все, всех на химию. Все. Позиция Олега понятна, всех на химию. Я вырос с отчимом, 990-й пишет, который дубасил меня как собаку, но благодаря ему я стал в итоге человеком. Спасибо ему за это. А я считаю, что вот это, что ни на есть, стокгольмский синдром, когда жертва солидаризуется с тем, кто против нее, на нее оказывает насилие. Это в психологии известно. Бывало, когда заложники вступали в группировке террористов, да, самая известная история с фракцией Красной Армии, там, Бадер-Майнхоф, да, тоже. Вот, но это не норма, это неправильно. И из моих сверстников, а мне за 60, те, кого в детстве не пороли, вышли подлецами. Да я и сам наказывал в самых крайних случаях, когда видел, что ребенок пакостит назло специально. Считаю это правильным. Я в детстве наказывал стоянием на соли, а наказывался на соли, гречке, на перловке. Сам до такого не доходил, Аркадий Игоревич нам сообщает. А я считаю, что вот, ну, знаете, такая есть толстовское выражение о том, что насилие порождает насилие. А я считаю, что вот насилие в детстве полученное, оно фактически гарантирует, что тот, кто его получил, он будет его применять в дальнейшем. Каким бы прекрасным он человеком не был там, профессором, преподавателем, но если вот в детстве с ним случилось, и он это не проработал, он это не прожил, он это не справил себе, он будет считать это нормой. Он будет считать это нормой, он будет применять в той или иной степени, в той или иной мере. Он будет это применять к своим детям и считать это нормой. Вот ситуация, когда видел, что ребенок пакостит назло специально, вот это уже для меня, это уже искаженная оценка. Но он же ребенок, он еще не в ответе за свои действия, да, по закону. Но вот вы его уже обвиняете на зло специально. Да, конечно, он родился вам на зло, да? Он родился специально вам на зло, чтобы вам пакостить. Это дети. Они познают мир таким образом. Поэтому насилие, на мой взгляд, никакое недопустимо. Хотя, вот как мы видим, и по результатам голосования тоже это обсудим, есть очень разные позиции. Вы в эфире, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Геннадий, Москва.
Здравствуйте, Геннадий.
Смотрите, у меня вот отец, ну, он как бы в годах, ему там за 80 лет, он меня ни разу не ударил за всю жизнь. Но также, в свою очередь, когда дед был еще мой жив, ветеран войны, его слово было закон. Ну, как-то уважали. Сейчас, ну, то есть было общественное какое-то даже порицание. А сейчас, к сожалению, ну, люди не боятся ни бога, ни черта, да. И самое главное для них, ну как, вот идеология сейчас, для них деньги, да, и дети.
Потребление. Но часто говорят не деньги, а потребление, потому что.
Ну, это... Да, общество потребление, понимаете, да, и вот это и разобщенность, да, и как бы, ну, мы. Вот я просто сейчас живу, скажем, ну, я сам москвич, да, сейчас живу просто как бы в Подмосковье. В принципе, я своих соседей, я уже живу 10 лет. я с соседями своими не общаюсь. Но вот они вот какие-то такие вот, мне кажется, да. А хотя Москву, где я вот мало в Москве, я весь дом знал, хотя у нас, ну, 12 этажный, то есть как бы практически как бы. И вот это, я думаю, что общество, да, такое вот разобщенность, оно как бы порождает, да, кто-то вымещает свою злобу на более слабых, он более слабый для них дети, да, то есть как бы он не может себя реализовать там в каком-то более.
Хорошо. С объяснением понятно. Что делать-то с этим? Вот что делать с конкретно этими, ой, так этим, называемыми, слушайте, родителями?
Это надо... Смотрите, Александр, тут надо... Ну, это опять же, да, притча у языка, рыба тухнет с головы. Наверное, надо все-таки начинать с примера власть придержащих, мне кажется, да. Это первое, то, что, ну, во-первых... Мне кажется, что дети наши, ну, пускай назовет элита, да, или как бы, да, они должны показывать пример положительный, а не отрицательный.
Ну, я, честно говоря, вот с вами не соглашусь. Но вот реально, ведь не важно, как там ведет себя чей-то ребенок. Ну, кому он показывает пример? К нам с вами? Мы взрослые люди, нам пример не нужен.
Не
или
не
то,
нам,
что, смотрите,
вами, слушайте,
но... олигарх, нет. Ну, условно, я не знаю, любую фамилию назовите, там, Прохоров, да, например. Олигарх Прохоров своего сына везет на самолете не в Куршевель с женщинами в окружении, да, с различной социальной ответственностью, отдает его, да, в Суворовское училище, и нам это демонстрирует, как вот молодой олигархчонок там преодолевает полосу препятствий, да нам все равно. Но это не, ну, не должны они нам никаких примеров показывать своими детьми.
Александр, это вот нам с вами, вот мне это все равно, понимаете? Каждый выбирает свой путь, да, наверное, если Прохоров отдаст своего сына в Суворовское училище, я порадуюсь за Прохорова и скажу...
Ну, условный Прохоров, я, честно говоря, не знаю, есть ли у него дети вообще, я так вот с потолка фамилию крутану.
Нет, слушайте, это как бы... Ну, вот вам пример, Потанин, я не знаю, ну, было, да, как-то он там отказал своим детям в наследстве, да, и что-то там такое вот, да, как бы я, в принципе, к Потанину, как к олигарху, отношусь отрицательно. Но когда он это сделал и сказал там, оставил какую-то энную сумму, сказал, ребят, вы не получите наследство, добивайтесь его сами. Это как бы...
Смотрите, вот это пример для взрослых. И вы спросите ребенка, там, 5, 6, 7, 8 лет, отличает он Прохорова от Потанина или нет? Вот вам будет... А знает ли он, кто там дети у Потанина или дети там у Прохорова, смотрите, там, не знаю, Рабиновича? Не знает он.
Александр, согласен, да. Но у меня дочка младшая, да, ей 8, ну, 9 лет вот будет, да. Стараюсь ее воспитывать, то есть как бы... Старший сын у меня 27 лет, да? Вот. То есть у нас вся семья, это так, ну, разница просто в возрасте, да, у детей вот такая. Смотрите, вот дочь приходит из школы, ну, как-то, да? Вот. Ну, у нее есть какой-то телефон, да, смартфон там, не самый, ну, самый простой, ну, относительно простой, да, то есть как бы... И вот разговоры, да, ну, родители же в школе как бы... Ну, все равно она чувствует какую-то... то есть вот...
Влияние среды, да, влияние информационной среды.
Вообще, то есть, и представляете, и самое главное, что вот когда дочь мне это говорит, она мне занимается музыкой, там, спортом, да, я говорю, ну, это же не главное.
Смотрите, до какой парадоксальной вещи мы с вами докопались. Для того, чтобы детей не избивали приемные или настоящие родители, олигархи должны со своими детьми поступать как-то иначе. Но это абсурд, правда. Геннадий,
нет,
это
же пример. Нет, смотрите, какой-то гипотетический человек, если будет, ну вот есть какой-то, да.
Не,
ну,
будет. Если он скотина и может руку на ребенка поднять, ему все равно, что там будет.
Ну, я. Нет, это абсолютно верно, да, потому что есть люди, которые там, ну, а представляете, это поколение 30-35 лет, да, это поколение. Оно ж, вот это у них.
Не соглашусь с вами, не соглашусь. Спасибо за ваше мнение. Да, если человек находится в жестком алкогольном употреблении, ему что Потанин, что Трамп, он не рефлексирует. Его вот такими примерами поведения детей элит, если они их там перестанут, не знаю, черной икрой кормить и катать на Мерседесах, а начнут в Суворовское училище отдавать, ну, это никак не впечатлит, правда. Поэтому тут не в этом проблема, к счастью или к сожалению. Интересной претензию мне высказывается Николай. Бадер-Майнхоф — это Швеция, как вы сказали, а это Германия, да? Нравится мне вот эта привычка ловить на слове, да, тупого ведущего. Знаете, что я вам скажу, Николай? Я сказал про стокгольмский синдром. Посмотрите, что это такое в Гугле рядом. А Бадер-Майнхоф — это действительно немецкая история. Стокгольмский синдром — это психологический такой феномен, когда жертва встает на сторону насильника, причем считает, что добровольно, она начинает его защищать, а потом еще с ним солидаризуется, да, и считает, что то, что произошло, то же самое насилие, да, это история. То есть по ее собственному там личному выбору она начинает и себя обвинять в том числе. В период любого обучения насилие неизбежно, иначе ничего не получится. Тут главное, в каком виде и какая цель насилия. Обучение в школе, в институте – тоже своего рода насилие, пишет нам Скиф, один из постоянных наших слушателей. Ну, то есть насилие можно оправдать какими-то целями. Я считаю, что вот нет такой цели, которой можно оправдать физическое наказание детей. Возможно, в средневековье или вот в совсем в недавние времена, 50 лет назад, вот то самое... Ну, физическое наказание, да, оно было уместным, честно говоря, и глубоко в этом сомневаюсь. Вот, я считаю, но сейчас это просто недопустимо. Потому что сама опция, сама возможность, да, там, воспитать ребенка там, шлепком по заднице, там, традиционным ремнем, она является, что вот западные психологи называют gateway, да, то есть воротами. Если можно ударить ремнем, значит, есть вероятность, что пролетит и табуретка, кулак, и вот это может так тяжело закончиться. Моя позиция. Моя позиция, хотя я, честно говоря, иногда читаю такие большие тексты, посвященные семейному насилию, и вижу, что там есть определенное передергивание, что это можно довести до абсурда, да, и... мужчину обвинять в чем угодно, уже на том основании, что он просто мужчина, есть крайности. Но что касается насилия в отношении детей, ему никакого оправдания быть не может. Сейчас будем с вами обсуждать, зачитаю несколько сообщений. Алексей Ферц пишет, родитель, опускающийся до физического насилия, не понимает, что это не способствует воспитанию. Только убеждением можно добиться принятия ребенка самостоятельных правильных решений. Тяжелее всего убеждать в период с 6 до 12 лет. С этим связано большое количество случаев. У родителей нет опыта, терпения и желания. Вот, пожалуй, соглашусь практически абсолютно. Владислав Эдуардович нам сообщает. Всем по заднице пролетало и людьми выросли. Ну, люблю обобщение прям всем. Прям всем. Хотя, вы знаете, я вижу вот это и сейчас на улицах, да, когда мать орёт, стоит на ребенка, да, и отвешивает ему какие-то оплюхи. Это отвратительно. А много примеров людей, которые выучились без насилия. Все хорошо в мире. Я думаю, что большинство людей выучились без насилия. Даже при дрессировке животных насилие... В общем, не приветствуется, поскольку оно провоцирует агрессию. А насилие против ребенка — это заложенная бомба. Это заложенная бомба, которая взорвется, если не в отношении родителей, то в отношении его детей. Потом, лет через 10. И потом вот будет такой случай. Я уверен, что если пособирать информацию, у всех этих так называемых родителей, да, вот схожие были проблемы в детстве, теперь они их дальше ретранслируют.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.05 в Москве, 13 мая, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем с вами обсуждение различных новостей, тем политических, социальных, общественных. И сейчас мы обсуждаем тему домашнего насилия, вот связанную с эпизодом чудовищной ситуации с 8-летним мальчиком в Мончегорске, которого избивал отчим, роль матери непонятно. Мальчик в тяжелом состоянии, жизнь спасли. И вот мы обсуждаем, насколько вообще это допустимо. И среди нашей аудитории мнения разнятся. И вот я сейчас завершу первое голосование, заведу второе, результаты объявлю. Значит, вопрос задавался так. Применяете ли вы физические формы воспитания к своим детям? Физическое насилие, там, от шлепков до каких-то там... Роск, ремней и так далее. Или не применяете. Результаты такие. 55% применяют насилие. Вот одна слушательница писала, что несколько раз, да, там, шлепала ребенка, поэтому проголосовала за первый вариант. Но не применяют, 45%. Поэтому говорить о том, что всех пороли и все выросли людьми, да, в общем, не срабатывает вот на статистических опросах нашей аудитории. Хотя наши опросы, конечно, вот они в такую общую большую статистику федеральную, да, часто не попадают у нас с вами. Иное мнение, иные расклады, что, безусловно, тоже интересно. Вот. Какое голосование хотел я с вами сейчас завести? Это предложение одного из наших слушателей. Что, как вас жестко ли вас воспитывали? Другими словами, применяли ли родители физические формы воспитания к вам? 134, 21, 35. Да, применяли. Причем, ну, в разных формах. Давайте вот все формы общие, да, в этот результат отнесем. И 134, 21, 36 нет никогда, только словом. Или, возможно, рублем. Я знаю, такой тоже способ наказания в современных семьях бывает. Вот прошу голосовать. Два варианта ответа. Посмотрим, какое у нас с вами было детство. Как к нам это применялось? Тоже интереснейший вопрос при сравнении двух позиций. Мне кажется, это даст определенные результаты. Моя позиция, я вам ее озвучил, да, что насилие вот в этом смысле, оно заканчивается насилием. Возможно, не сейчас. Возможно, через 20-30 лет. Владислав Эдуардович, это сторонник насилия, я напомню. Вы определитесь, что такое насилие в вашем понимании. Никто не будет избивать битого ребенка. Но если ребенок посылает родителей подальше, то ремня он честно заслужил. А я считаю, что ремни, если он посылает родителей подальше, то проблема случилась раньше. И ремня он, возможно, заслужил, но ремень же ничем не поможет. Ремень и физическое насилие – это признание вашего воспитательного провала. Если вы собираетесь воспитывать физическим насилием чужих людей, то вы просто преступник. Какое насилие хуже, моральное или физическое? Важнейший вопрос. Важнейший вопрос. Мы сейчас обсуждаем физическое, моральное, я надеюсь, тоже как-нибудь обсудим. На мой взгляд, психологическое давление. А у нас многие мастера в этом. Вот многие. Да, оно ничем не отличается от физического. Мы живем в несовершенном мире, поэтому прожить без насилия, к сожалению, пока невозможно. Ребенок потом встретит насилие на работе. Тоже интересная тема. Тоже интересная тема, что хочу вам сказать. Дело в том, что, безусловно, насилие в жизни ребенка будет. Насилие, он с ним столкнется. И оно будет в коллективе, оно будет в спорте. Оно будет в спорте соревновательном или в спорте, связанном там, с рукопашкой, так или иначе. Оно будет в детских коллективах и в подростковых коллективах. И потом, когда он вырастет, и во взрослых коллективах он будет. И как раз вот это, я считаю, да, оно неизбежно. И ребенок к этому должен быть готов. Про это нужно ему рассказывать, объяснять. И вот это является формой воспитания характера. Потому что это неизбежно в любом случае. И вот там, соответственно, закаляется мужчина. А вовсе не в боксерском поединке с противником, превышающим его по опыту и по весу. С тем пьяным чудовищем, которое свои комплексы на ребенке отрабатывает таким образом. Вот моя позиция, я еще раз повторяю, что никакое насилие недопустимо. Вот с психологическим, моральным, да, тоже важная тема, но сейчас мы про физическое. Вы поднимаете важную тему. Это, кстати, часто сейчас пишут. Возможно, с ростом бедности, безработицы колотить детей будут больше. Да, я считаю, что этот риск есть. Я считаю, что и с пьянством это тоже связано, поскольку у людей сейчас для него больше времени. Но вот многие наши слушатели постоянно считают, что это допустимо. Ну вот, например, Герман, да. Пишет, нельзя бить ребенка за то, что он чего-то не умеет, не знает и неуклюжий. И вот дальше прекрасно. А если видно, что растет гаденыш, и если мучает животных и обижает слабых, то тут битье, причем по нарастающей, просто необходимо, как адекватно его злым наклонностям, возмездие. Против ребенка, да? Против ребенка уже нужно возмездие. Мне отмщение и ас воздам. Конечно, прекрасная позиция. Вам не кажется, что со стороны взрослого человека Ну, это просто абсурдно звучит. Вы какое-то возмездие ребенку несете. Вопрос к воспитанию. Вопрос к тому, где были раньше. Вы сейчас кулаком или чем вы там оперируете? Уже ничего не поправите. А есть разница между насилием и наказанием? Множество, конечно, тут вот тем внутри одной проблемы. Наказание. Есть такое слово, есть такое действие, есть такой метод. И оно бывает неприятное и со слезами. Но это в любом случае не физическое. Это не физический акт. Это не удар, не шлепок. Владислав Эдуардович, а современные дети, если не чувствуют неотвратимость наказания, смотрите, какие слова, неотвратимость, возмездие, залезут на голову уже в 5 лет, и все ваши рубли ему до лампочки, а до морального еще не дорос. А я считаю, надо лаской. Вот помните, профессор Преображенский сказал, не надо никого никогда драть, только лаской и любовью. Продолжаем обсуждать. Свою позицию я вам озвучил. Давайте вашу послушаем. Вы в эфире, здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Ну, я бы вот о себе хотел сказать. Никогда меня не били ни мама, ни папа. Но я занимался в детстве борьбой. И у тренера было это не избиение, нет. У него было такое понимание, как вливание. Это тапком по попе. Это было не безумно больно, не насилие. Это был такой неприятный момент, скажем так. И я считаю, что когда у тренера бегает 30 детей, которые бесятся и так далее, таким образом, грубо говоря, пошлепывая по попе, ну, шлепком, это работало.
Но тренер все-таки не семья, правда?
Ну, он воспитывал меня, как бы, скажем так, это тоже воспитательная часть. И я вот сейчас вспоминаю, просто вот сейчас вас слушаю, да, насколько меня это унижало. Нет, меня это не унижало, но я понимал, что сейчас я перехожу какую-то грань, и я знаю, что если я сейчас попадусь, у меня будет неприятный шлепок по заднице. Он такой, ну, кеном, нормальный. И я считаю это допустимо. И причем, как бы, когда я уже начал во взрослом жизни встретился с тренером, и тоже мы с ним об этом поговорили. Он говорит, ну, ты пойми, говорит, ты видишь, сколько детей, я за всех ответственен, их как-то надо хоть чуть-чуть не избивать до полусмерти. Не это, ну, должно быть такое.
Мы все-таки про семью, да, давайте к семье вернемся. С тренером интересный случай требует обсуждения, но все-таки давайте сейчас про семью. Я считаю, что и тренер не прав, если он не может без шлепка навести дисциплину, то он плохой учитель, плохой преподаватель и, возможно, хороший тренер, но педагог не очень. Это вот моя
позиция.
Очень
хороший и тренер, и педагог. А про семью, скажем так, да, действительно, меня никогда не лупил отец, но он лупанул в детстве, так, полупливал брата старшего. И, скажем так, у меня всегда в детстве был разговор такой у мамы. Ну что, говорим папе? И у меня так вспоминание, ага, сейчас папа может шлепнуть. Я говорю, ладно, договоримся, мама, с тобой. Ну, итог. У меня брат закончил серебряной медалью школу. Я ее закончил кое-как. Я так вот думаю, может быть, все-таки, если бы меня бы тогда бы полупили, может быть, тоже толк бы вышел. Кто его знает. Потому что я подход к матери нашел. А как бы брат был такой, ну, такой, скажем так.
Не шел на переговоры с администрацией,
да,
другими словами.
Да, да, да. Он такой был в костяком. То есть, ну, и, причем это было именно 8 лет, 10 лет. То есть он лазил где-то по заводам увеличилки там, и так далее. То есть, ну, бандит был страшный.
А скажите, вот, вы, у вас есть дети, да?
У меня дочь, я вообще, пока дочери 2 года, ее, в принципе, лупить нельзя. Вот, ну и я не представляю, как можно лупить дочку, особенно девочку. Я, по крайней мере, в данный момент, я даже не знаю, смогу ли я поднять.
Я надеюсь, что вы никогда этого не сделаете. Спасибо за вашу историю, звоните, будем обсуждать. Добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил, Москва. Значит, мама брала так называемый административный, то есть уходила с работы, пряталась там, я до сих пор не знаю, скорее всего, в шкаф. И когда я приходил со школы и начинал жечь спички, а у меня был такой приступ пиромании в первом классе, неожиданно вылетала с ремнем и огребал по полной этой самой. Иногда от папы исключительно за дело. Значит, сыну. Сейчас вот сегодня получил по заднице слегка, больше обидно, сыну 6,5 лет. Потому что в игрищах с папой, то есть со мной, значит, при нескольких раз повторенных по лицу не бить, таки стукнул меня по лицу. Вот. Но это вот что касается лично. Теперь смотрите. Значит, я преподаватель вуза с 92-го года, собственно говоря, и сразу же, ну, а до этого учился в том же вузе. То есть выборка детей, скажем так, пришедших в институт, ну, 16-17 лет, это все-таки. И, в принципе, достаточно четко видно вседозволенность, то есть тех, кого воспитывали по-разному как-то, но не давали, скажем так, тисков или чего-то тому подобного, кеда, и вот как предыдущий товарищ рассказывал, неважно, дома или в секции. У нас на секции, значит, тренер находил слова, и начиная с определенного возраста, мы его слушали. До этого возраста, я на секции тоже прозанимался порядка 6 лет с перерывами, но это вот был дурдом. То есть он предпочитал на какие-то вещи не обращать внимания. Наверное, все-таки, когда маленький ребенок не понимает слов, а такое бывает...
Маленький на сколько?
Вы знаете, вот как формируется это самое. У меня дочери 18 лет. И в детстве, когда она что-то еще так же себя плохо вела, как мальчишка, безудержно или еще чего-то, ну... За редким исключением достаточно было обещание надавать по заднице, но иногда слегка шлепками получало. Понимаете, как это сказать, вот в этот, ну как, не древних времен розги там или действительно такие случаи, как придурок.
Батаги, я напомню, был еще только метод воспитания солдат.
Когда, ну, батаги были уже это, детям были розги в учении. Значит, а вот тот случай, что мы обсуждаем, придурок, который самоутверждался на ребенке, и до этого, помните, там ставили...
Ну, про гречку, да, я говорил сегодня об этом, да, тоже, да, и упоминал.
Это вообще к воспитанию не имеет никакого отношения. Это самое уродское самоутверждение на слабых. Вот. Но вы знаете, в принципе, даже по себе, не только вот там со спичками и с этими, могу долго-много рассказывать, в том числе и с тренерами, очень часто для понимания того, что ты сделал плохо, достаточно легкого леща или кедины по заднице, нежели миллиона слов. Потому что очень часто не понимают. Дети действительно не понимают.
А вы не думаете, что здесь может быть искажение оценки? Что вот вы видите проступок там, где его нет, а лещ тот самый, да, самая как бы вкусная рыба, отцовский лещ, да, он приплывает.
Хорошо, давайте все-таки расскажу тогда, если позволите, кратко. Стадион, это было не в Москве, значит, соревнования детской спортивной школы, какое-то количество людей на трибунах, мне, наверное, лет 10, и вдруг я вижу, что лежит микрофон громкой связи, по которой объясняю, объявляют все это дело, а тренеры где-то ходят. Ну, естественно, я его взял, и мы там одного человечка дразнили, вот, начал говорить на весь стадион, Макс Пенек, хихи, ха-ха, то есть не матерился, конечно, ничего, но дурил. Лещ прилетел. Было обидно.
Это же не в семье, да? Это все-таки посторонний человек.
Слушайте, ну да, я согласен, это не в семье. Но в семье, вот опять-таки с сыном, вон он сейчас ходит, слушает. Понимаете, у детей очень часто бывает так, что они не могут остановиться. Нету тормозов еще. Не сформирован. Сыну 6,5 лет. Если он лезет драться там еще чего-то, буквально, реально, покажи пальчик, начинается это самое, ну, они и в саду такие. И человека невозможно остановить. Один раз, два, он на тебя бросается. Понимаете? Они привыкли так играть. То есть пока кто-то...
Но есть рекомендация зафиксировать, рекомендации бить нет. Ну, спасибо, у нас...
Все равно фиксируешь это самое. Понимаете? Ну, вот они такие. Действительно, я не говорю, что это надо все время, я не это самое, но по обстоятельствам, то есть я в его возрасте...
Позиция понятна, спасибо, звоните, будем обсуждать, но мне кажется, вот то самое оценка обстоятельств и дает у нас сбой. Зачитаю несколько сообщений. Не доходят через голову, доходят через задницу. Очень интересно это коррелирует с результатами вот нашего голосования, которое идет. Напомню, кстати, применяли ли к вам воспитательное насилие, физическое насилие в воспитательных целях 134, 21, 35, да, 134, 21, 36, нет, никогда, голосуем. Вот у многих, видимо, через задницу не только доходит, но и потом в дальнейшем тоже продолжается. Я знал человека, которого как следует пароли в детстве, оставил отпечаток на нервной системе. Вот по поводу допустимости физического насилия со стороны тренера. Да? Я тренер по борьбе, я тренирую детей. Никогда мои тренеры меня не унижали. И я не бью детей. В игровой форме наказываю выполнением разных упражнений. Хотя дети могут вывести. Добрым словом, можно и слона на волосинке вводить. Бренген, слушатель, подписался. Вот солидарное с ним мнение, что отжимания, приседания вместо подзатыльников, шлепков на тренировках. Я вот свой опыт вспомню по поводу тренировок. Я в детстве много тренировался, да, в возрасте, да, младшем школьном, среднем школьном. И вот у нас как было? Вот чуть какое-то нарушение дисциплины, отжимания бесконечные. Некоторые товарищи по секции, там, да, несколько сот раз за тренировку вот этих отжиманий. За опоздание, за все эти вещи. Правда, был еще один такой момент, эпизод, когда действительно поднимался галдеж, а народу было много в секции. А, вот теннисным мячиком он кидался, чтобы он как-то привлечь внимание, когда он говорил, его не слышали, да, вот теннис от большого тенниса, такой большой мячик, они когда в дефиците были, вот мячиком прилетал. Вот, не знаю, тогда не казалось насилием. Отжимание, по-вашему, не насилие, но не избиение в любом случае. И отжимание это полезно. Ну вот тоже, бить детей жестоко, но что-то с ними надо делать. Словом. Все зависит от детей. Вот мы на детей опять перевалим. Алекс пишет. Есть случаи, в которых необходим удар по заднице. Просто необходим. Степан пишет. Здравствуйте, Александр. Видимо, применяя физическое насилие, каждый родитель судит по своему воспитанию. Могу предположить, что все понимают жестокость в меру своего воспитания. У меня точно такие же предположения. Потому что я считаю, что вот получавший насилие в детстве, других инструментов не знает. Он поговорить не может с ребенком, как мне кажется, да, что есть ситуация, когда ребенка просто не остановить. Но даже психологами, которые работают с детьми сложными, с детьми с определенными затруднениями в развитии, они говорят, нет, ну вот даже если совсем истерика и психоз, да, то это фиксация никакого насилия. Она не помогает, она озлобляет. Она оставляет след, и этот след потом дает серьезные последствия. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Да, здравствуйте, Александр, вот решил позвонить. На самом деле я вот удивлен противоречию предыдущего слушателя. Тренеру, вот я тоже тренировался и до армии, и после армии, когда тренер был больше, чем родитель, но тем не менее, почему-то тренеру можно ударить ребенка, а в семье как бы это возбраняется. Я не понимаю, где тут логика. Я думаю, что данные люди, которые применяют физическое насилие по отношению к детям, это прежде всего люди, не имеющие власти над собой. А любое так называемое условное тактическое победа над ребенком, в том числе и в плане психологического насилия, либо какого-то другой деморализации, и которая в любом случае, как вы правильно сказали, сработает по принципу, что посеешь, что пожнешь, и как аукнется, так и откликнется, в любом случае не имеет никакой стратегии. Все говорят, вот меня били, я стал человеком. Понимаете, я знаю своих одноклассников, в том числе и двоечников, и которые по достатку и по эрудированности их родителей были гораздо выше, например, моих родителей, к сожалению. И не били они никогда детей. И один стал чиновником федерального значения в силовых структурах в свое время, другой втесался в команду одного из губернаторов. Третий был заместителем мэра одного из городов. Я могу продолжать это. Я был просто у них часто в гостях. Это интеллигентные семьи. И что бы они ни вытворяли, в том числе независимо, один просто даже в 17 лет угнал машину и там утрясали рабочий процесс, потому что отец был достаточно известным инженером в одном из заводов. Вот. И не было никакого...
Хотел с вами, знаете, что обсудить. Но примеры понятны, да, вот логика понятна. Вот смотрите, вот обсуждаемый случай. Полицейские не реагировали, опека не реагировала, прокуратура не реагировала, там, как он, не зам мэра, а исполняющий обязанности мэра, прабабушку, ну, отправил, да, сумасшедшая старуха пришла тут чиновнику нервы мотать. Как с ними быть? Что с ними делать?
Это люди равнодушные, прежде всего, я имею в виду компетентные органы, у них всегда будет отписка, то, что нам не сигнализировали.
Зачем вот убьют, семью... тогда и приходите,
да,
правильно?
Зачем, да? Нам эту семью проверять, она благополучная, а у нас, к сожалению, семья считается благополучной, если в лучшем случае имеет постоянный доход. И, к сожалению, вот эти мутирующие существа в виде мачех и отчимов, которые являются в том числе и под патологиями в других семьях, в таких семьях, конечно, на самом деле неблагополучные. Я считаю, а это как правило уже не исключение, потому что как-то был один инвалид прикован к батарее в одном из регионов года 3 назад. Я просто посмотрел новости, и там как в двух регионах похожая ситуация, когда дети были голодные, прикованы к батарее в наказание. Я просто хочу сказать, что это прежде всего равнодушие окружающих, которые порой за стеной слышат истязания над ребенком, но не предпринимают никаких мер.
Не реагирует,
это самое страшное в обществе, даже страшнее самого насилия.
Спасибо за вашу позицию, за ваше мнение. А я вот считаю, что надо предусмотреть какие-то дополнительные санкции для тех, кто отказался реагировать. Кто нашел отписку, кто сказал, что нет оснований. Хотя, вы знаете, забавный тут был момент в одном из мессенджеров, да, региональное отделение полиции стало выкладывать вот проверку сигналов, да, что там вызвали... Там пожар, на самом деле сгорела рыба, да, это очень смешно выглядит в потоке, да, проверки сообщений, но я считаю, проверять все равно нужно. Если есть малейшее подозрение, надо выезжать, надо реагировать, надо разбираться, надо разговаривать. У нас вот видите, как складывается ситуация, да, вот я делаю такой вывод, что мы, прекрасно владея речью, зачастую больше, чем нужно, мы не любим разговаривать. Мы не можем поговорить с ребенком, его надо шлепнуть. Мы не можем со стороны органов или чиновников проехать и поговорить с родителями, действительно там есть проблемы или нет. Или кому-то показалось, кто-то напрасленно вводит, там, решает свои там, мелкие склочные вопросы, да, просто вызывает полицию. Надо с детства находить общее занятие с ребенком, пишет нам 040, чтобы был контакт, тогда пороть не нужно будет. Да много способов и общие занятия. Да? Детей надо видеть, а не только им телевизор с мультиками, там планшет включать, и все, ребенок занят, можно заниматься своими делами. И, конечно, это проблема воспитания, конечно, это проблема и домашних взаимоотношений, и взаимоотношений между родителями, и, конечно, проблема и... пьянство и других обстоятельств сложных в нашей жизни. И бедность, и безработица. Все здесь комплектом. Но в любом случае бить детей недопустимо. Сейчас уходим на новости. После новостей оглашу результаты нашего второго голосования. И будем переходить к следующим темам. Хотя тема важнейшая. Вот она важнейшая. Поэтому вы уж меня простите, я буду к ней регулярно возвращаться. Хотя многие считают, что это... работа на закон о ювенальной юстиции. Это вот работа на закон о домашнем насилии, который продвигают те или те группы. Я считаю, насилие против детей недопустимо. Новости на радиостанции.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
20:35 в Москве, 13 мая, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Обсуждаем с вами тему допустимости физического воспитания. Голосуем, высказываем аргументы. Много сообщений сейчас зачитаю, но хочу подвести итоги голосования. Спасибо всем, кто голосовал. Тема резонансная. И первое голосование, да, и второе, оно не требует от вас выбора, не требует оценки. Мы просто пытаемся получить с вами информацию, как... вы общаетесь со своими детьми, применяя физическое насилие или нет. Это было первое голосование. Не все применяют, не абсолютное большинство, 55%. И вот второй вопрос. Применяли ли к вам родители меры воспитательного характера, такого физического воздействия? 78% радиослушателей говорят, что да. 22% проголосовали, что... даже пальцем не трогали. Я трактую это так. Это очень интересные результаты, которые, на мой взгляд, объясняют итоги предыдущего голосования. Что это наследственная история. Она переходит от родителей к детям и от их детям к им. И вот эту цепочку надо прерывать. Я вспомнил один момент из кинофильма «Жмурки». Помните, был такой фильм про бандитов, там ряд известных актеров снимался. Вот мне вспомнился один эпизод, когда герой Михалкова, которого мы, кстати, тоже недавно с вами обсуждали в коронавирусном аспекте, говорит своим подопечным бандитам, там стоит Дюжев, такой большой Дюжев, и маленький Панин, тоже такие характерные очень герои в этом фильме. Вообще фильм мне понравился, неплохой. И вот он говорит: «Пороть вас некому! Пороть некому!» А Дюжев такой вот, там, он великан такой в этом фильме, он говорит, отвечает: «Вот меня отец в детстве порол, чего в этом хорошего? Вот он меня порол, я до сих пор хочу его убить. И еще кого-нибудь». Вот такая зарисовка, мне кажется, она достаточно в таком, конечно, гротескном виде, но отражает ситуацию. И вот смотрите, ряд сообщений зачитаю. Владислав Эдуардович, сторонник насилия, пишет нам: «Краткий курс дрессировки един для всех. Попробуйте поработать с крупной породой собак. Там физическое насилие бесполезно, но окрик и легкий шлепок действуют безотказно. Люди те же звери, рефлексы те же самые. Очень люблю такой подход, когда вы детей сравниваете с собаками. Когда вы не можете с человеком, с маленьким человеком договориться, вы применяете им те же методы, как и при дрессировке собак. Если вы вот таким образом считаете, вас к детям близко подпускать не надо. Вот близко подпускать не надо. Вот еще важный вопрос. Что значит поговорить? Не все родители психологи, не все изучали психологию. А это тоже большая проблема нашего общества. Это тоже большая проблема нашего общества, что родители сами зачастую дети. Вчерашние дети или нынешние дети. Или дети, которые прошли вот эту школу допустимых шлепков по заднице. Школу такого настоящего мужского воспитания. Я считаю, что, ну вот, собственно, это наглядное, да, и сама аргументация, да, что вот дрессировка. Вот опять же, Денис пишет: «А разве вы не встречали людей, которые не слышат других и не хотят понимать? А вот треснешь хорошенечко, и человек сразу начинает понимать и здраво размышлять. Шоковую терапию, перезагрузку тычком никто не отменял. Уголовный кодекс отменял. Давно уже отменял. А уж в отношении детей насилие, ну, бывает ситуация, дети там заигрываются, дети входят в такие психические состояния с истерикой, да, схожие. Но все равно бить нельзя. Вот мое мнение, бить нельзя. Ребенок, он и должен вести себя как ребенок», 176-й пишет. «А если он начинает играть во взрослые опасные игры, самоутверждаться кулаками, отнимать чужую силу и устанавливать свой закон, верша расправу по своему разумению, то прилетать ему должно не по-детски, ибо в мире есть закон и порядок, над всеми давлеющий и всех по правде судящий». Герман. Ну, прям какая-то проповедь насилия, честно говоря. Мы точно о детях с вами говорим. Устанавливает свой закон, верша расправу. Вы детей-то вообще видели когда-нибудь? У меня вот большие вопросы. Это же вот тоже, да, это же ваша реплика была про возмездие. ЦО. Что вы хотите, если мы живем в обществе живодеров? Дети хотя бы пожаловаться могут, а животные нет. Дети, собаки, звери. Какое-то фашистское отношение. Виталий Филис согласен со мной. Если, и вот он же пишет, что дети — это ваша частичка. По сути, если вы избиваете сами себя, это садомазохизм какой-то. Дети очень жестокие, не всех дома бьют. Но детям свойственна жестокость, к сожалению. Это часть человеческой натуры. Именно воспитанием это преодолевается. Человеческим. Помните, как раньше говорили, не те книжки в детстве читал. Хочу вот по структуре передачи с вами еще такое голосование провести. Оно имеет технический характер, да, но мне важны результаты для понимания, как нам с вами дальше строить формат нашего общения. Сейчас еще перейду к звонкам, пока голосование заведу. Вот смотрите, ситуация, она по-разному у нас, в зависимости от новостного потока, да, укладывается. Когда-то темы очень крупные, важные, такие вот, как вы помните, мы с вами 2 часа обсуждали совещание Путина с губернаторами и правительством. Так и вот сейчас мы тему тоже взяли, она очень большая, хотя я сегодня подготовил несколько, но понимаю, что серьезные темы требуют много времени. И вот по вашим предпочтениям начало голосования, буду делать выводы в дальнейшем, как вы считаете, нужно брать на весь выпуск нашего общения несколько тем? Четыре, например, одна в полчаса, но тогда времени на общение будет не так много. Или важные темы должны обсуждаться детально, так как мы сейчас с вами делаем с этим насилием, основываясь на чудовищном эпизоде с избиением 8-летнего мальчика. Соответственно, несколько тем на протяжении всей передачи, всех наших двух часов, 134, 21, 35, или, может быть, одна... Две больших темы, но с большим подробным обсуждением. Прошу голосовать, если у вас есть мнение. И, соответственно, возвращаемся к вашей оценке допустимости физического насилия над детьми. Здравствуйте, деревенский парень, вы в эфире.
Алло, Александр, да, здравствуйте, здравствуйте всем. Александр, вот сейчас сижу, слушаю, тема, конечно, замечательная. Лет 40 назад, вот май месяц, да, майские жуки полетели. Ну, мне было там сколько, 12, наверное, лет. Вот так вот поворачиваюсь. Отошел от дома, здесь у нас вот озеро такое, жуков много майских. Поворачиваюсь, матушка стоит с березовым таким дрыном. Александр, мне вот этого хватило на всю жизнь. Я вперед ее, я понял, вот я ее только повернулся, она стоит с этим дрыном. Я только ее увидел, и все. Вот сейчас мурашки идут такой же. Никогда меня родители не били. Никогда я. Хоть я и деревенский парень, ни отец пальцем никогда не тронул. Матушка никогда пальцем. Я им очень благодарен. Своих двух пацанов воспитываю жестко. Жестко. Сейчас совсем другое время. Нельзя детей бить. Я был, наверное, случай один, да, вот старшего ремнем один раз. И то выпросил прощение, и, наверное, до сих пор. Он хоть уж и забыл, но мне, как бы, знаете, Саша, вот осадок остался в душе. Маленького не трогаю. Вот можете верить, ребят, можете не верить, не трогаю. Я считаю, что наши дети – это друзья. Вот сейчас старший учится в Москве, как бы все хорошо, в военном университете. Всегда говорит, пап, ну я жестко с ними. Ну как жестко? Словом. Я говорю, что вы не тряпки, вы мужики в первую очередь. Старший учится пристроен. Вот сейчас вот с маленьким... Надо разговаривать с детьми. Вот мое мнение такое. Вот они, ну как сказать, они друзья вам, ребят. Вот мои два пацана, они мне два друга. Так же, как у меня был друг мой отец. Я им это вдалбливаю, вот прямо вдалбливаю. Ребята, кроме отца, кроме матери, никто у вас ближе никогда в жизни не будет. Никто вас не подведет. Опять же, это мое мнение.
Спасибо. И
друзья, да, как.
Спасибо.
И еще, Александр, еще можно? Да, вот я соглашусь, конечно, с Лайсом. Лайс молодец, все обрисовал. И тоже вот я занимаюсь футболом с пацанами. Набрал пацанов. Ну, вы знаете, трудные парни, да, есть у каждого. И вот
есть, конечно.
Иду футбольную, да, вот секцию. Здесь у нас вот в деревне 20 пацанов. Вот вы правильно говорите. Вот он опоздал у меня, да? Вот он ходит. И с чего он начинает? Он опоздал, он идет в тренировку. Он сразу, прям раз, я только посмотрел у него, он начинает отжиматься. И все ребята, и кого чтобы я шлепнул, да я вас умоляю, никогда не шлепну. Я дружу, наоборот, со всеми пацанами. Я все про них знаю. Не мой сын расскажет, а расскажет друг. То, что я не узнаю от своего. Ну, как-то подход нужен. И я вот про старшего знаю все абсолютно. Потому что мне не он расскажет, друзья сольют. Так же и про маленького. Вот что-то не он скажет, а другие пацаны расскажут. Слышь, надо быть в теме. Надо быть.
Информация и разведка, да. Спасибо за ваше мнение, но тем не менее, да, позиция очевидна. Насилие недопустимо. Алекс Голдман считает, что необходимо дозированное. Да вот вопрос дозировки. Где те аптекарские весы, на которых вы сможете взвесить насилие и дать его столько, сколько нужно? Потому что вот, видимо, тот, кто избивал ребенка до полусмерти, да практически до смерти, врачи спасли. Он тоже считал, что вот оно допустимо в дозированных, да? Вот такая передозировка у них случилась. Ну вот наши слушатели, видимо, у которых было трудное в этом смысле детство, продолжают настаивать. Главное в насилии — любовь и мудрость. В насилии нет ни любви, ни мудрости. Там, где есть насилие, любовь исчезает, испаряется, нет ее. Сергей Алексеевич, слушаю, так сорвался звонок. Возможно, мои слова больше относятся к подросткам. Герман пытается оправдаться. Да, какая разница, если человек уже вырос, вы его вот не перевоспитаете своими пинками, тычками. Озлобите, да? А он окрепнет, пойдет на бокс и потом с вами пообщается на эту тему. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Слово «бить», оно прямое и однозначное. Коррелирует со злостью. Поэтому бить детей нельзя. А вот наказывать обязательно надо. Какая-то мудрость, не помню чья там, то ли китайская, то ли индийская.
Дети — это ковер, на который надо наступать, самое популярное, да?
Нет. Ребенку до 5 лет как к царю относись, до 15 лет как к слуге, а после 15 лет как к товарищу. Вот в современной семье, по-моему, исчезли 3 момента. Первый момент, как можно более ранее включались дети раньше в доступный посильный труд, домашний труд, помогали родителям, там, самообслуживали себя там, и так далее. Второе, это плохо, когда дети почти не знают и не понимают значение 2 главных слов. Можно и нельзя. Ребенок иногда начинает с того, что просит, там, умоляет, затем требует и заканчивает тем, что приказывает и повелевает. То есть превращается в маленького семейного деспота, а потом в тирана и самодура. Вот безнаказанность и воспитывает хулигана и даже преступника. Сегодня иногда процветает наоборот, свободное воспитание, так, как говорят, наизнанку, что ли. То есть вседозволенность, безответственность, безнаказанность детей. А вот делай, покупает дорогие эти самые игрушки, то все, он купается прямо в этом. То есть везде должно быть разумность и
попытка
чувство меры.
Попытка купить хорошее поведение, это же тоже другой перекос, попытка купить.
Ну, конечно.
Товарно-денежные,
ну,
да, вот эти
я
самые.
Я же говорю, бить детей нельзя, но слово «бить», оно что значит? Ударить, синяк там упадет, разобьется, но это бить. Или там пороть ремнем, это что, красные полосы? Ну, нельзя. Ну, наказывать детей обязательно надо. Ну, каждый родитель как-то сам должен определяться, так всю жизнь было.
Спасибо за ваше мнение, Сергей Алексеевич. Вот зачитаю пару сообщений и продолжим со звонками. Из волчонка вы волка вырастите порками. Напомните, пожалуйста, варианты нового голосования. Варианты у нас такие. Я спрашиваю технический вопрос. Соответственно, если брать на полчаса одну тему, да, ну вот побольше тем охватывать, или наоборот брать темы крупнее, если они важные, и тратить на них больше времени, как сейчас. Вот это мне важно технически. Значит, если больше тем, то это 134-21-35. Если можно обсуждать подробно серьезные, важнейшие темы, то тогда 134-21-36. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер, Александр. Эта тема важнейшая. Спасибо, что вы ее поставили. И что были благородны вот, в своем реноме относительно этого. Дело в том, что все сложнее гораздо намного, чем если связать все, что сказали ваши корреспонденты за этот час в этом деле. Я услышал такое, ну, собственно, естественно, это от чего волосы дыбом встают. Оказывается, есть научное дозирование бития детей, устрашение, наказание. Никогда в жизни у меня... очень много детей. Я так по секрету скажу, 11. Так, алло.
Да поздравляю вас с этим фактом, да. Я впечатлен.
Вот, 11. Значит, не то, что... Но у меня еще одна, в кавычках, патология. У меня 10 мальчиков и одна девочка. Так, значит, не то, что дотронуться, не то, что наказать, даже помыслить об этом. Это так меня воспитали родители. Дело в том, что сублимация бессознательного является основой той самой лотереи, которая называется «Семья, воспитание и результат». Я наблюдал массу семей, великолепных семей, академики, блестящие. 2 сына, одинаковые отношения. Один подонок, другой просто потрясающий, будем говорить так, положительный член общества. То есть только 20%, я сейчас говорю как... человек, исследовавший это всю свою жизнь, психоанализ, психология и так далее, педагогия Выгодского, много читал, хотя с ним не согласен. Так вот, оказывается, только 20% дано нам с вами, нашим благоразумием, нашим отношениям, соотношением воспитать. Оказывается, 80%, ну, плюс-минус, принадлежит природе, вот той самой сублимации бессознательного. Иначе бы не было столько ужасных людей вокруг. Но если у нас есть рычаг, святой рычаг, это отношение к детям как к равным себе, причем с самого раннего возраста. Я против даже наказания любого. Если вы наказываете, это, если это стало инструментом, вы проиграли свою жизнь.
Но ваша слабость, что... я тоже считаю, ваша слабость, это вы себя наказываете. Свое конечно. Бессилие, беспомощность, конечно. Провал свой.
Конечно. Да? Конечно. Я удивлен и очень даже восхищен тем, что вы человек для меня чуждого консерватизма, здесь проявляете в этом отношении себя с высшей стороны. Дело в том, что именно это вопрос культуры. Каждый из нас видел в бытие своем, ну, в жизни, как прямо открыто бьют детей. Один раз я не выдержал. Я подошел, схватил его просто за глотку, этого человека. А вы знаете, а он очень достойно мне сказал, он мой. Он сказал, он мой, что хочу с ним, то и делаю. Вот это вот отношение к женщине, к ребенку, как к вещи, которая тебе принадлежит, это и есть доказательство того, что этот мужчина, я снова мужчин беру, хотя женщина тоже, его сублимация имеет огромную историю. Его били, даже если и не били, и его попрекали, его оскорбляли.
Ну, подавленное, вот это все прорывается. Да, да. А вы знаете, что еще характерно? Вот смотрите, вот сколько я этих эпизодов беру, я сегодня много прочитал, да, я надеялся, что это единичные случаи, нет, не единичные. Я понял, нет, что это, ну, не система, но это часто встречается, это патология поведения. И вот реакция интересна, когда у этого наступают последствия, правовые, общественные, какие угодно, какая первая реакция, какая первая версия? Да он сам. Да я ни при чем, это он. Он упал, она упала. Так да, получилось. Да. Я да, не виновен. Да. Эта реакция тоже детская. Это значит, в человеке ребенок затравленный, тот самый маленький в детстве, избитый тапочком, там, палкой, табуреткой, не знаю. Это словом, вот тот ребенок избитый, говорит, не взрослый избитый, человек с нами говорит да, в этот момент.
Избитый словом. Поэтому в нашем обществе это имеет, к сожалению, объективные корни. Вот это вот сталинская эпоха, лагеря, отсутствие денег, отсутствие вот эти вот бараки и так далее, проблемы, там рождалось вот это вот посягательство из-за того, что условия жизни были. Но культура требует вытаскивать себя за волосы. И поэтому у нас вот этот закон, который сейчас обсуждают, я в шоке, конечно. Нам нужен как воздух закон о домашнем насилии, ювенальные суды, ювенальное право. Другое дело, что специалистов нет. Ну, будем надеяться. Но эта тема, благодарю вас, это потрясающе все. И то, что мы сейчас с вами слышим, оказывается, есть дозированное битие, это отвратительно.
И дрессировка детей, как собак есть, мне больше это понравилось.
Да, да, к собаке нельзя относиться насильственно. Я последнее скажу так. Не существует ни одного случая в детстве ребенка, прикосновения к нему, который бы прямо или косвенно потом не отразился в нем, во взрослом человеке параллельно. Вот вы должны все об этом помнить.
Друзья. Спасибо, Михаил. Хотя вот я не столь категоричен в отношении причин, да, вы вот так обвинили сразу исторический период, конкретные обстоятельства. Тут я с вами не согласен, но это ваша позиция. Она... Большинству наших слушателей так или иначе известно. По сути сказать, да, вот помните ту самую цитату известную про слезинку ребенка. Поскольку мы с вами читали одинаковые книжки, все ее знают. Так вот, я считаю, что не должно, не существует такого повода, такого оскорбления действием или словом, или там, поведением, которое заслуживает физического насилия. Но это мое личное мнение, вы вольны с ним не соглашаться. Напомню, что у нас идет техническое голосование, мне важно ваше мнение по структуре нашей передачи, по поводу количества обсуждаемых тем. Не всегда удается взять много тем, хотя повестка, ну, раз диктует, да, вот новости поступают, я вижу очень важные и тренды, и срезы, да, то, что стоит обсудить. Но вот иногда темы важнейшие, крупные, да, мы на них тратим много времени. Соответственно, ваша позиция мне нужна для понимания дальнейшего планирования. 134, 21, 35. Надо брать несколько тем, например, раз в полчаса, 4 темы за передачу. 134, 21, 36. Важные темы можно обсуждать и дольше. Можно на них тратить больше времени, если они для нас важные и определяющие. Спасибо. Надеюсь, выскажете свое мнение. Продолжаем обсуждать. Слушаю ваше мнение, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Подольск, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Ну, я, конечно, против насилия. Меня мать лупила экранированным шнуром всю жизнь от утюга. Поэтому, когда я вижу в сарае вот этот провод, у меня мурашки по коже, воспоминания. И благодаря этому я не бил своих детей. Вот, когда только я, ну, бывало, с ремнем там на них, значит, это самое, выведут, вот, там дочка прыгнет на кровать, а я вовремя останавливался, мне вот это в глазах стоял вот этот экранированный шнур. И я так стегану по кровати. Вот она мне с улыбкой до сих пор вспоминает. Я сейчас не об этом хотел сказать. Вот в 23-м году, значит, любители Фрейда Ермаков создал и возглавил институт, детский дом, лаборатория «Международная солидарность». Кстати, там Василий Сталин был, значит, Сергеев, сын Фрунзе, и многие проходили. Основа какая там? Наблюдение, как они, значит, преподавание сексуальной свободы и прочие вещи. Значит, в 25-м году Семашко закрыл с формулировкой «закрыть немедленно» этот институт. Вот, поэтому, я думаю, западные вот эти стандарты, неотроцкистские, они будут навязаны обществу именно вот эти протестантскими, как сказать, стандартами.
Вы имеете в виду воспитание без воспитания? Такая открытая...
Да-да-да, ну Смок такой был, профессор в 70-м году, я помню.
Спок, по-моему, только, не Смок, а Спок.
Спок, да. В 70-х годах. Свобода, значит, им полную свободу. Ну, а результаты этой свободы, ну, свобода, равенство, братство, мы же знаем это все. Свобода, до какой степени свобода? Свобода же, она ограничивается моралью, христианской моралью, религиозной, там, в такие, это самое...
У нас 10 секунд до новостей, к сожалению.
Все, ну, в общем, вы меня поняли.
Спасибо за ваше мнение, да, достаточно глубокий. Анализ, что хочу сказать, даже если вам очень хочется, даже если вы считаете это незначимым, не надо детей бить, попробуйте договориться. Продолжим обсуждать важнейшие темы на наших с вами встречах, темы политические, общественные. Спасибо, что голосовали, спасибо, что вы сказали свое мнение. Желаю всем здоровья, берегите себя.